Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Прежде всего, позвольте от имени военного ревю поздравить всех вас с наступающим Днем Победы. Мы сегодня в эфире, как прежде, вдвоем. Это я, Виктор Баранец, и...
полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Всех со святым днем!
И, как вы просили, мы в начале каждой передачи называем вам номер прямого. Прямее не придумаешь.
8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. СМСки на короткий номер 2420, начальная буквенная группа текста РКП, потом пробел, потом мысли, если есть. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш канал на Ютубе, там же и чат. Слушаем вас, поехали.
Итак, завтра день Победы. Победа, какой ценой она нам досталась? Здесь мы, конечно, должны ориентироваться прежде всего на людские жертвы, а это не только убитые или раненые, это и люди, которые на всю жизнь остались инвалидами. Итак, людской ресурс, мы поговорим сегодня, наверное, цифры назовем конкретно. Конечно, это гигантский урон экономики, который был нанесен Советскому Союзу. Есть и другие параметры. Дорогие друзья, вы знаете, о цене победы идут жуткие споры до сих пор. Естественно, много лжи, брехни, манипуляций. И только, в общем-то, не так давно, относительно так давно, была названа цифра погибших советских граждан во время Великой Отечественной войны, как мирных, так, естественно, тех, кто был в действующей армии. Ну, что я говорю, Михаил Тимошенко вам сейчас скажет.
Население Советского Союза по переписи 40-го года, по-моему, составляло 196 миллионов человек. Считайте, что из них половина мужчины. Мы призвали под знамена 30 миллионов. 30 миллионов. До действующей армии, потому что набирали, хоть и призывали, но не все же шли в войска, были и труд армии. Ой, были и тыловые части. Дошло 25. Погибло в боях 8,7 миллиона. 4 с хвостом, извините, что такое выражение, оказалось в плену. Из них 2,5 миллиона погибло там же. Вот такие там были условия, понимаете, да. Санаторные. В отличие от всех остальных союзничков, которые гоняли в футбол, играли даже в гольф. Итого 11 миллионов погибших бойцов. И 26, почти 27 да. миллионов мирных жителей. Вот так вот. Если не считать искалеченных во время войны. Потому что инвалидов было и коллег. Мама дорогая, и я это помню очень хорошо. И до сих пор мы не подняли из могил воронок, болот. Ой, не говорите, откуда только их не поднимают. Погибших останки тех, которые сражались в ту войну. И поэтому огромное спасибо и низкий поклон всем, кто занимается поисковой деятельностью. Отдельное спасибо Александру Антонову из Вологды. Полковник Тимошенко, доклад закончил.
За что, уточни, а то ж будут вопросы.
У него вопросов не будет.
Антонову за что ты благодаришь, объяснишь?
За то, что у них организованы поисковые отряды,
спасибо, да.
которые да. находят захоронения погибших, в том числе на направлении Новгород-Псков. Да. А Вологда была госпитальным центром, и там тоже, ох, сколько же их похоронено.
Угу. Вот здесь у меня спрашивают, Баранец, когда вы придете в эфир в военной парадной форме или так же, как 23 февраля. Ну, если народ страждет, нас увидит, когда-нибудь оденем. А сейчас мы хотим поговорить с народом. У вас есть наверняка вопросы, желательно поконкретней, почетче. Мы вас слушаем и в меру возможного отвечаем. Поехали, Ростов, Георгий.
Здравия желаю, товарищи полковники. Я еще с конца прошлого года не мог дозвониться, наконец-таки дозвонился. У меня есть идея построения плавающего аэродрома непотопляемого, без применения дока.
Хорошо, великолепная идея, приветствуется, присылайте, передадим новому заместителю министра обороны по вооружению. Спасибо вам большое.
Андрей из Ростова. Андрей из Ростова.
Добрый день, всех с наступающим праздником, вас также с наступающим праздником, всем ветеранам живым, дай бог здоровья, кого нету, низкий поклон, помним, любим, чтим. Виктор Николаевич, подскажите, пожалуйста, дед воевал, был награжден, ну, я деда не видел, отец рассказывал, после войны был осужден и отобрали, ну, все медали, лишили званий. С чего мне начать поиски? На сайтах Минобороны.
А поиски чего? Наград или чего конкретно?
Не наград, хотя бы узнать его боевой путь.
Так, ну, всегда начинают с того, что первым делом задают, с какого военкомата был призван. Вот я так начинал поиски своего родственника, выясняется. Ну, вы же знаете, где дедушка родился, правильно? В какой деревне, в каком районе.
Ну, правда, военкоматы свои архивы-то все уже давным-давно, да. И книги учета тоже.
Но запросы надо делать. Районный, городской, потом областной. И вот так вот зайти и до Подольского. Пока другого пути, уважаемые радиослушатели.
А если был награжден, то идите на сайт, называется «Подвиг народа» или «Солдат.ру». И там тоже можно поискать и найти по имени, фамилии, отчеству наградные листы и даже приказы о награждении.
Вот так я спустя почти что 60 лет, благодаря тем сайтам, которые назвал Михаил, нашел место гибели моего дяди. А кто у нас? Андрей, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Москва.
Здоровья желаю, товарищи полковники. Алло.
Да, конечно.
Да.
Поздравляю вас с наступающим великим
Спасибо
праздником.
Спасибо всех тоже, вас тоже, да.
И вот у меня какой вопрос. Два вопроса, объединенные в один. Смотрите, вот вчера и недавно Владимир Владимирович сказал, что нам нужен рывок в экономике. Но рывок у нас не получается уже давно. А вот 1945 года по 65 год, я специально вчера смотрел, ВВП советского государства вырос втрое. И рывок получился. Может быть, нам не надо ничего придумывать, и просто надо посмотреть, как делали наши деды, и то же самое сделать, чтобы этот рывок как-то нам все же совершить в итоге.
Для начала надо отключить телевидение. Оставить только радио и не выпускать на него никого, кроме диктора, докладывающего по итогам года. Тогда, может быть, и удалось бы. Так же, вы говорите, за 20 лет, да, восстановили и втрое перекрыли. А вот если вы посмотрели просто статистику за 45-52, то увидели бы, что за это время была полностью восстановлена экономическая база страны. Полностью, послевоенная.
Было очень много других условий, правда, Миша?
Да.
И в руководстве, и экономика была плановой, и головы летели за невыполнение.
Какие головы?
Частный сектор пошли, и так далее, да? Ну, кто управляет частным сектором? Он же плановости не подвержен, Миша. Ты попробуй, тебе часику, я приду, скажу.
Раньше давила идеология, теперь давят деньги. Ну, да. Мы что, не понимаем, что ли?
Да, дорогие друзья, в этом, конечно, надо что-то делать. А мы сейчас уходим на коротенький перерыв. Наш телефон 8-800-200-97-02. С вами полковники Баранец и Тимошенко. Тимошенко и Баранец. Звоните, будем рады вашим звонкам. Это военное ревю.
8-800-200-97-02. Ждем.
Thank you. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здесь не только Баранец, но и Тимошенко, я напоминаю упорно. А к нам дозвонился, кто же там нам подсказал? Николай, Москва, здравствуйте.
Николай, Москва, здравствуйте, уважаемые полковники. С праздником Великой Победы.
Спасибо.
Вас поздравляю.
Спасибо.
У меня вопрос простой. Вот тут в интернете, кстати говоря, товарищ Баранец, ваше замечание по поводу гибели подводной лодки «Курск». И у меня вопрос простой. Вот правда пишут, что я тут нашел. Значит, 2000 года, ну, 12-го, значит, норвежская сейсмическая станция зафиксировала два подводных взрыва.
Но это когда «Курск» погиб.
Да. Первый взрыв. Координаты известны. Первого взрыва.
Чего вы хотите спросить-то? Алло.
Да-да. Я хочу спросить. Координаты первого взрыва известны. Координаты второго взрыва известны. Мощность первого взрыва.
Мы это знаем. Я вопроса не слышу.
Вопрос такой. Подводные лодки. Внешние. Только внешние, так сказать, события вокруг лодки. Произошел взрыв.
Елки-палки, вопрос будет или нет? Вы понимаете вопрос?
Ну, послушайте меня.
Не будем слушать.
Нет, не будем
вопрос
слушать.
Задавайте.
Не будем. Готовьтесь, дорогой товарищ. Мы с любовью примем вопросы, а не рассказы. Сергей, Красноярск, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Хотелось бы к Дню Победы, нашему великому празднику, ну, в какой-нибудь газете, научном журнале опубликовать европейские страны, которые воевали против Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
Вам 15 секунд потребуется для этого, чтобы увидеть список этих стран. В чем проблема?
Нет, в том проблема, что ложное чувство товарищества ранее, когда был социалистический лагерь, я не знаю, может быть, сейчас.
О чем вы спросили? Извините, о чем вы хотите спросить? Вы спросили, есть такой перечень государств, которые воевали на стороне Гитлера?
Тогда вопрос. Получается, практически все без исключения, кроме Англии?
Да нет, почему же? Тут надо разбираться, смотреть, кто только поддерживал на словах, а то реально войска посылал на Гитлеровский фронт.
А практически все посылали.
Европа против
вся
нас
Европа
воевала. Да. Да.
Вся Европа против нас,
да,
кроме
Англии. Да. Итак, точка. Итак, мы пришли к вам к прекрасному выводу. Вся Европа против нас. В чем вопрос ваш?
Хотелось бы, чтобы наши потомки, глядя на европейские страны и на их отношение к нам сейчас, знали об этом. Спасибо большое. До
свидания. А вам большое спасибо. Миша, меня этот человек надоумил, что мы, наверное, вчера мы про этих конницу по тему нам заказывали, да?
Да.
Наверное, давай, все-таки человек прав. Давай напомним еще раз.
Сделаем такую тему.
Да. Ну что там, у нас
Евгений. Здравствуйте, Евгений из Белгорода.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
С наступающим вас праздником.
Вас
здоровья
тоже.
Вам.
Спасибо.
Меня интересует такой вопрос. Вот мы кинулись к туркам в объятия с этим С-400. Это не подстава ли с наушницы, что Америки идет?
Не понял вашего вопроса. Не понял.
Ну вот турки у нас собираются С-400 покупать.
Да, да, да.
Но мне кажется, что это подстава идет, чтобы опять отдыхающие поехали, что мы дружим с ними. Ну это так, разводка.
Извините, Турция не вышла из НАТО. Турция достаточно жесткой оценки продолжает давать в адрес России по поводу нашего поведения в Сирии. У Турции серьезные претензии к России, дорогой мой человек. Никто там засос не собирается целовать.
Нет, в этом плане я говорю, что мы всю жизнь, сколько существуем, с ними воюем, а тут прям друзья такие.
Иногда стратегического противника надо обращать в товарища, понимаете, если это нужно. А что такое, Миш?
Нет, все правильно. Правильно? Или, да, во всяком, да, случае, как-то нейтрализовать его.
Yes, да, да, безусловно, безусловно. Если это нам выгодно.
Да.
Нам выгодно. Нам выгодно.
Потому что Турция всегда у нас висела, ну, я не хочу сказать грубо, да, как гири на ногах.
Да.
В пору Советского Союза. Мы же две армии держали на,
том,
на направлении, да, да, Северокавказского округа.
Ну. Да. Да, я, Андрей, потерпите секунду. Ну, вы же не забывайте, у нас же есть и попытка вбить клин в эти нестройные ряды НАТО между Турцией и всеми другими. Андрей, Красноярск.
Андрей. Товарищи полковники, здравствуйте. С
праздником вас. Здравствуйте.
Здравия желаю. Спасибо.
Вопрос такой. Открытие второго фронта, оно было необходимо для Советского Союза? Смог ли, смог бы он добить фашистскую Германию без высадки союзников в Нормандии?
Смог бы. Я ответил на ваш вопрос. Смог бы дальше?
А вот в послевоенное время, насколько невыгодно оказалась вот эта высадка впоследствии?
Я не пойму вопрос. Ё-моё, а при чем здесь выгодно, невыгодно? Мы не собирались до Ла-Манша идти.
Послевоенное время, я не понимаю. Вот это.
Мы не собирались идти до Ла-Манша. Нам хватило вполне того, что мы, так сказать, получили свою зону влияния в Восточной Европе.
Да, присели в Германии, Польша, Чехословакия, Венгрия.
А
да?
За ленд-лиз отдельное спасибо.
Да, мы не скрываем.
Нет,
мы не
потому что промышленности нашей помогли очень сильно. Особенно промышленности. Да. И автомобильному транспорту. Да, здравствуйте, Александр из Москвы.
Здравствуйте, уважаемые полковники. С наступающим праздничком вас.
Спасибо,
вас тоже. Вот у меня такой вопрос. Я вот родился и вырос на Западной Украине. Ну, понимаете, да? Это город Сдолбунов.
Да. Знаем такие места.
Да. Учился в школе имени Героя Советского Союза Приходько. Закончил Ровенский пединститут. Но не в этом дело. У меня дедушка, он воевал Первую мировую войну и Вторую Великую Отечественную войну. И вот я его на сайте нигде, «Подвиг народа», нигде найти его не
могу. Награжден?
Награжден был,
чем?
Не помню, он не помню, понимаете, был 80-й год, я выходил в 8-й класс, и
когда а родом умер, знаете, откуда дедушка?
Конечно, знаю.
Из военкомата был, какого, с какого места так, призывался в действующую армию, смотрите, тоже знаете.
Смотрите, до 39-го года, это же были Восточные Кресы, Польша,
да,
где он родился, это Острожский район, село Новорочице, но оно, это село относилось то ли к Кременецкому району, то ли к Острожскому
но
району.
Делайте два запроса, может, где-то кому? Ниточку поймаете.
Кастрюлям, что ли? Да вы,
да,
что? Ну, если со мной братья не общаются оттуда. Да?
Ну, не вы далеко, к великому сожалению, не одиноко.
Да, вы понимаете, я вот даю запрос. И...
Они не отвечают.
Нет, они вообще ничего не отвечают.
Да,
они,
да,
даже,
да,
и думать,
да,
об этом не хотят.
Это письмо из России.
Да, да, и вот этот, который...
Москальская.
Да, да, Москаль поганый, я понятно. Угу. И тот, который звонил вам со Ступина вчера, я бы хотел бы увидеть его и узнать, где он там побывал на Западной Украине, как его там принимали. Потому что мову рідну я дуже добре знаю. Вот я могу вам сказать.
Я також непогано, не забув ще.
Да, да. Вот. И да. Никак не могу найти, и знаю, что точно он воевал с 41 по 46 год. Но так как он был рождение 1895 года, понимаете, он был сначала в...
Вы фамилию, имя, отчество, извините, что перебиваю, знаете,
конечно,
точно? Давайте рискнем вместе с вами. Давайте. Подольский
я
напишем.
Рожу.
А
да,
вдруг?
В лоб.
Давайте в лоб.
Подольск.
Атакуем с фронта. Подольский, да, архив, центральный архив Министерства обороны. Я уверен, фамилия, имя, отчество, тем более год рождения знаете, да? Место можете указать примерно, где родился. Правильно, да? Вы же уже, да, даете очень хорошую пищу архивистам. Так что вперед и прямо, а мы будем помогать, Мишка.
Господин Никто, 12-томная история Великой Отечественной войны издана. Военный сдат за свое дело по части печати сделал. А вот продвижение,
да,
товара...
А я заодно спешу сообщить, что издательство «Комсомольская правда» в прошлом году выпустило гениальную книгу «Документы Великой Отечественной войны». До сих пор продаются уникальные документы, многие из них впервые обнародованы. А кто у нас? Первая дама нынешнего эфира, Татьяна Ростов.
Здравствуйте, товарищи полковники, с праздником наступающим вас.
Спасибо.
Дорогие мои, золотые мои, я хочу высказать благодарность. Мои родители оба ветераны Великой Отечественной войны, причем папа награжден 2 орденами Отечественной войны. Дело в том, что я очень старый человек, причем обезноженный. И чеченцы привели в порядок могилы моих родителей. Сайпудин Гучигов и Магомед Ашаханов. Они привели полностью в порядок.
А где могила находится, спасибо?
В Грозном. В городе Грозном. Грозном. Папа умер там в Грозном, и мама. И они сделали, ну такое дело, потрясающе.
Спасибо.
Я просто хочу через вас поблагодарить их. И еще, Рамзан Ахматович, оказывается, издал указ государственный у них там.
Да.
Чтобы привести в порядок все могилы на центральном кладбище и на старопромысловском
кладбище.
Спасибо
вам. Спасибо. При первом же случае мы и в эфире, и в комсомолке, может быть, напишем. Обязательно выразим благодарность всему чеченскому народу за такое
и
отношение.
И стыд и позор нашим местным администрациям в районах, которые забросили и запустили кладбище.
Перерыв.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе туча!
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Я напоминаю, что я здесь не один. Рядом всегда Михаил Тимошенко. Миш, позволь одно. Я люблю читать острые письма.
Давай.
В данном случае это телефон заканчивается 1448. Имя Нонне. Это тебя касается, потому внимательно слушай. «Вы чего людям врете?»
Так.
Два лизоблюда. Хорошо. Олигархических.
Так.
Никто страну восстанавливать не собирается. Олигархи тянут, воруют, чиновники воруют, Медведев и Путин растаскивают, не рассказывайте сказки про восстановление страны. Я думаю, что это очередное письмо от господина Долбедонова-Дуракова. Почему я так говорю? Миша, мы с тобой говорили о том, что кто-то собирается восстанавливать страну. Но восстанавливать это когда ее разрушили, когда ее нет полностью, когда она вся в руинах. Но я такую Россию не вижу, да? Мы с тобой врали, что кто-то собирается восстанавливать страну. Мы же с тобой только что говорили о неких планах, да? Какие эти планы, это отдельный вопрос.
А вот ты удивляешься, когда натыкаешься на то, что вот в интернете закидали дерьмом кого-то. Угу. Это нормально, люди просто живут там. Они слышат, видят и читают то, что хотят слышать. Видеть
вот
и читать.
Я согласен.
Так что, и не более того.
Господин Долбедонов, будьте внимательны к нашим словам и не инкриминируйте нам то, чего мы не говорили. А мы продолжаем военное ревю.
Одну секундочку.
Давай.
Александр
Давай.
Из Вологды. Специально для вас. Срочное сообщение. Вы, к сожалению, не один такой, кто хотел бы вернуться на службу в вооруженные силы. К сожалению, почему? Потому что система военкомат ГУК работает плохо, откровенно плохо. Мы это уже проходили. Просим вас, если вас не затруднит, на почту Баранца, либо электронную, вы легко ее найдете, баронец, Z на конце, @kp.ru, либо на адрес «Комсомольской правды» и Баранца, послать сканы документов и всю вашу сагу в подробностях. Мы постараемся помочь вам и другим, кто страдает такой же болезнью.
Да.
Здравствуйте, Юрий из Новосибирска.
Здравствуйте.
Здравствуйте. С наступающим вас праздником, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. В начале цитата, затем два вопроса.
Давайте.
Один Михаилу Владимировичу. Вот недавно я смотрел телепередачу о Чернобыльской аварии, в которой говорилось, что несколько пожарников, тушивших огонь в эпицентре, погибли от радиации на месте.
Да, так называемый лучевой удар. Да.
Да, вот насколько опасна радиация? Какой радиус Чернобыльской зоны и сколько лет она еще может быть закрыта?
Радиус Чернобыльской зоны 30 километров. Закрыта она будет, ну, теоретически навсегда для свободного проживания. А радиация опасна в определенных дозах. Для очень индивидуально, для каждого.
Ну,
считается,
понятно,
что третья степень лучевой болезни получается при 50 радах. Ну, в БРы можно пересчитать.
Ну, понятно. То есть проживание практически после этого невозможно.
Люди живут.
Да.
Так, хорошо. Цитата такая. «Пусть нелегко нам в армии служить, но кто-то все же должен быть на страже, чтобы в России все могли спокойно жить». А враг напасть бы и не думал даже. Как показали последние события в Сирии, эти слова из песни верны. Напрямую в военную агрессию против России Запад во главе с США не решился и предпочитает вести информационную войну, придумывая всякие невероятные провокации по всем направлениям. Даже до спорта добрались.
Будут.
И непосредственными исполнителями распространения лжи и негатива в адрес России являются ваши, Виктор Николаевич, западные коллеги-журналисты, готовы за деньги исполнять любую, даже самую безумную прихоть своих хозяев. А почему бы их, журналистов, не спросить напрямую в лоб, обращаясь к каждому по отдельности? Я даже на нашем телевидении в программах с участием западных представителей не слышал таких вопросов. Вопрос, допустим, такой. Допустим, что у России не выдержали нервы. Чего вы так упорно добиваетесь своими действиями и ложью? И она нанесла ядерный удар по одной из стран НАТО. Что будет потом? И что будете делать лично вы, господин западный журналист? Куда вы будете прятаться?
Понятно,
а если у вас дети или внуки?
Хорошо. Я, когда буду участвовать в передаче с западными журналистами, от вашего имени, ссылаясь на вас, задам именно эти вопросы. Миш, можно еще одно письмо почитаю?
Да, очень. Конечно, давай.
Я же выбираю только острые. Это пишет еще один Долбедонов идиотов. Вы еще теперь 6 лет будете говорить, что Путин не виноват ни в чем.
А, да, да.
Это все правительство бездарно, да? Ну, если кто-то считает, что Путин виноват во всем, то он просто идиот. У президента Российской Федерации строго ограниченные обязанности. Надо смотреть в Конституцию и потом говорить о том, за что отвечает Путин.
А еще он должен мести дворы, вывозить мусор и подтирать задницу идиотам, которые этого делать сами уже не умеют. Вот вы сравните, допустим, Башкирию и Челябинскую губернию. Рядом же, но в Башкирии нету мусора на улице, нету свалок, куда-то все девай. А в Челябинске, ну ё-моё.
И опять Путин виноват.
Конечно.
Во всем Путин виноват, да.
Здравствуйте, Рашид.
Здравствуйте, Рашид.
Здравствуйте.
Скажите,
пожалуйста, у меня дед во время Первой мировой войны был ранен этой разрывной пулей. Как она называлась? Кто-то говорит «дум-дум», кто-то говорит «бом-бом».
«Дум-дум».
Первое правильно.
Первое название «дум-дум».
Литературу найти, а?
Первое название «дум-дум».
Уже мы, да, да.
Как было?
«Дум-дум», ё-моё.
Да. Поищите, очень много об этой пуле написано в интернете. Потрудитесь, вы прочитаете много очень интересного.
Боже мой, вот... Здравствуйте, Олег, одну секундочку.
Да.
Что вот с головами у людей?
Оно.
Есть ли статистика падения по техническим причинам боевых самолетов с гибелью летчиков во время ВОВ? Вопрос первый. Вы знаете, частью есть, частью нет. Потому что, допустим, самолет вылетел на боевое задание, двигатель отказал, упал... Пилот погиб, да?
Да.
А с другой стороны, может быть, и вернулся, да? Но пешком. Непонятно, как считать. Может, пора признать, что кое-кто научился ронять нашу авиатехнику, как гражданскую, так и в Сирии. Каждую неделю падают. Вот каким образом тут шьются концы?
Я не понимаю логики.
Каким
этого...
образом тут шьются концы? Это знаешь, объект называется в медицине?
Да.
Раздвоение сознания, то бишь шизофрения.
А я читал тут другой подтекст. Скажите, баронец Тимошенко, Су-30СМ и вертолет К-52 сбили, на ваш взгляд, на мой взгляд? Да, сбили. Ответ более чем конкретный. Кто там у нас в эфире? Кто? Олег из Свердловского
области. Здравия желаю, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
У меня такой вопрос. По, ну, прежде всего, простите, это, с праздником вас поздравляю, спасибо. Присоединяюсь ко всем. У меня вопрос касаемо такой военной дисциплины, как военная история. Она преподавалась, насколько я помню, даже в краткосрочной академии красных командиров в 1919 году. Вот.
А в чем вопрос, скажите?
А вопрос в том, что почему у нас в Суворовском училище эту дисциплину сократили. Раз.
Потом это когда Болонка пришла, по-моему, образованием рулить в армии, Миша. По-моему, тогда искорежили. Да,
да, да. Да, да. Это и началось.
Был у нас артиллерийский институт.
Болванская система.
Наверняка его знаете, в Екатеринбурге.
Да.
Артиллерийский институт.
Да, да, да.
Там работал мой коллега, полковник Константинов Сергей Иванович. Его тоже на полставки вначале перевели на полставки, сократили часы по военной истории.
Да.
Хотя это тоже, говорю, что дисциплина важная.
Спасибо.
А потом вообще этот институт ликвидировали. И отсюда у меня второй вопрос. Почему ликвидировали этот институт? Потому что на смену орудийной артиллерии приходит ракетная?
Да ну что вы. Где это она приходит на смену? Она существует параллельно.
А почему тогда почему сократили тогда артиллерийский институт? Уже с такой историей тоже было.
Так извините, скажите, у нас десятки училищ институтов с гигантской историей. Плакать хочется, когда читаешь, а? Кача, Миша, хотя бы взять.
Да, да? Ё-моё.
Вы извините,
если
мне,
пожалуйста. Кача. Да. А танковые училища?
Да.
А мотострелковые? А сейчас вот... давай два выпуска.
Раньше времени. Уважаемые преподаватели Суворовских и Нахимовских училищ, мы нижайше просим вас сообщить военного ревю, действительно ли во всех Суворовских и Нахимовских училищ закрыт курс военной истории. Повторяем, военной истории. Будем рады вашей весточке. Это принципиально важно. Это государственный вопрос. Едем дальше. Василий, Орел.
Василий Орел, это я, добрый.
Здравствуйте.
Добрый день. Да, да. Здравствуйте. С праздником вас.
Спасибо.
Кратенького вопроса, время уже поджимает. Значит, первый вопрос насчет причин смены руководства ВМФ. Прямо после войны, когда, вот мне, собственно говоря, мой дед говорил, что когда подняли цепелин, такой авианосец, его уже пустили в ход, доремонтировали, доводили в строй, вдруг неожиданно пришла команда его затопить. Его затопили, вот почему так получилось. И второй вопрос насчет дед.
Стоп, мы первого вопроса не слышали, дорогой мой человек.
Мы слышали, авианосец граф Цепелин.
Нет, так я понимаю, констатация
смена
факта.
Смена руководства ВМФ сразу после войны. Что, как это связано?
Смена руководства где?
ВМФ в России.
О, да, вот это уже яснее. Ну что, давай.
А причем ВМФ России и граф Цепелин немецкий?
Да.
Да. Второй вопрос насчет...
Увяжите нам,
еще.
Пожалуйста.
Нет,
подождите, пожалуйста.
Секундочку. Каким образом граф Цепелин авианосец связан с с наркоматом ВМФ России?
Объясняю.
Советского Союза. Объясните.
Давайте. Вы объясняйте свой вопрос, пожалуйста.
Прежнее руководство поставило его в строй, он достраивался уже, а второе руководство его разбомбило, он утонул.
Не понял.
Вот такая версия. Ну, где-то на заваленках, где-то в баньке, где-то там.
А второй вопрос такой же у вас?
Да, да.
Нет, вопрос насчет...
А ну, давайте. 30 секунд, успейте задать за полминуты, пожалуйста. Да.
Жил однополчанин, он был осужден. И дед просил, умирая, чтобы я нашел какие-то концы, узнать, как, что с ним случилось. Потому что он не числится в ВГПУ, так, в шабатах его тоже нет, и практически он бесследно исчез.
В войну исчезали тысячи людей.
Что он хотел спросить?
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
На
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Это военное ревю. Баранец Тимошенко с вами. Мы примем пару звоночков, и потом будем читать ваши великолепные письма. Владимир, город Екатеринбург. Здравствуйте. Да.
Здравия желаю, товарищи полковники. С наступающим праздником вас.
Спасибо. Здравствуйте.
Если можно, пару вопросов. Вот на севере подо льдом гуляют и наши лодки, и американские. А из-под льда стартовать может ракета или нет?
Да.
Сквозь лед.
Сквозь лед, да.
Ответ получен.
Сквозь лед сегодня нет.
Второй вопрос.
Единственная ракета, которая должна была это сделать и была для этого приспособлена, вот ее затолкали, загубили, запилили, вместо нее сделали булаву.
Ну что, обычно подваливают, ищут тоненький лед, всплывают, бабахают и смываются, да, сразу, да. Чтобы спутники не забыли. Да. Второй вопрос, пожалуйста. Да, когда я спросил у адмирала Балтина однажды, за что вы звезду получили, он же стрелял, да. Он говорит, за хулиганство подальше. А человек же хотел второй вопрос задать, извините. Владимир, Москва.
Да. Добрый день, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Значит, я хотел узнать, вот в Сирии говорят, сейчас там подземелья уходят эти наши, как говорится, террористы.
Ну, а какие-то ваши террористы. Под землю уходят ваши террористы, да?
Ну, в общем, террористы уходят. Почему мы не используем наши возможности, нашу технику? Ведь же известно же насчет инфразвука, когда люди с палубы выбрасываются в воду. У нас же есть излучатель.
Извините, пожалуйста, остановитесь. Миша, я тебе поручаю этого клиента, пожалуйста, я не пойму. Палуба,
человек,
под землю.
Человек прочитал разные книжки. И в том числе, как версия, возникает такая причина покидания экипажем кораблей, которые потом превращаются в таких вот призраков. Это инфразвук, и люди в ужасе бросаются с палубы в воду.
Вам правильно перевел полковник Тимошенко, или я неправильно понимаю вас?
Влияние инфразвука на людей, когда...
Хорошо, точка. Вопрос, каково влияние инфразвука на людей?
Мы знаем, да. И что вы предлагаете? Распространить этот инфразвук на весь Тихий океан, чтобы все покидались в воду?
Поговорили. Спасибо вам большое. Все уже, да? Ну что, Миш, начинаем читать вопрос. Да?
Почему не боевых потерь в Сирии больше, чем боевых? Ну, потому что, вообще говоря, мы не очень-то участвуем в боях.
Ага. Вот вопрос, чтобы никто не говорил, что мы плохие письма не читаем. Вот вопрос от 89-го. А Путин за кадры отвечает или он понес какую-то ответственность? Дорогие друзья, когда Белых или Хорошавина Путин назначал губернатором, он им говорил: ребята, воруйте, суки, как можно больше. Как это я вам приказываю. Правильно же, да? Так получается, да? А как же тогда? Почему должны президент нести за воров ответственность? Сначала они были хорошие. Да, у них великолепные характеристики. А добрались до бабла и погребли совковой лопатой. И где они сейчас, Белых и Хорошавин? Ты не слышал, Миша?
Ой, я вот читаю восхитительное письмо.
Давай.
Предлагаю посчитать, сколько упало по техническим причинам во время ВОВ, в Великой Отечественной войне, самолетов, да? И сравнить с количеством упавших в Сирии. И сделать выводы. Или вы считаете, что количество упавшей по техническим причинам авиатехники и количество погибших в пределах обычной статистики и не происходит ничего экстраординарного?
Вопрос, почему...
А события в Сирии, они что, не экстраординарны вообще-то?
Да, ну, начинаем там читать количество самолетов нашей группировки, сколько тысяч самолетов было во время Великой Отечественной. Человек хочет просто сказать, когда перестанут врать о том, что самолеты, вертолеты падают по техническим причинам.
А вот вопрос насчет инфразвука, переведенный на доступный,
простой. А ну, замути.
Человек говорил, почему нельзя применять ультразвук против террористов в Сирии, как против кораблей? Ну, потому что, наверное... Во-первых, такого ультразвукового устройства, чтобы глушило террористов, а оставляло жить нормальных людей, нет. Лягут все.
Я благодарю Николая Кузнецова за то, что он по-новому прочитал вопрос этого же радиослушателя. Он говорит, слушатель предлагал выкуривать боевиков из нор. Ну что там, черемушка и чем еще там?
Зачем? В норке движется воздух, иначе им дышать будет нечего. Берешь баллон с газом, пропаном, скручиваешь ниппель, и его туда ветерком затаскивает. Процента 4, вот хорошо получается. А дальше туда шашечку, ну, боевичок, грамм 400, и шнурик, и привет. Эффект примерно такой. 1 килограмм жидкого газа равен 6 килограммам тротила. И хоронить не надо.
Инфразвук на Ипалова слушал херня херню.
Ну, Виктор Николаевич.
Да. Но зато мы читаем правду. Что у тебя стоящего для того, для нашего ответа?
Мы задолжали со вчерашнего дня вопрос про малые ракетные катера «Буян-М». Но предполагается построить 12 штук. Последний вот из первой шестерки сошел на воду, его отбуксировали на Черное море в новороссийскую базу. Сейчас проходит испытание. Ну, вкратце так, водоизмещение практически 1000 тонн, по-моему, 949 или 946. Пушка 100 миллиметров, металлорезка 20-миллиметровая, шестиствольный автомат, да?
Ну, это дуэль, ты имеешь в виду.
Дуэль, да. Ну, и пусковая установка на 8 калибров. Можно калибры на 2500, которые летают, а можно противокорабельные на 300. Все, полковник Тимошенко доклад закончил. Дизель.
37-й. Маленькая просьба. Поставьте в конце песню передачи «День Победы». С уважением, Дмитрий. Дима, мы догадались. Вот буквально сегодня, приступая к передаче, мы заказали именно эту святую, священную для нас песню. Что у Тимошенко?
Александр,
есть
вот рассуждение
интересное
о том, что Брежнев принимал доклад стоя, а нынешний опять в кресле поприветствует, и знак вопроса. Давайте дождемся парада. Чего писать-то? Время терять, колотить по клавишам. Хочется обнять каждого встречного ветерана. Моим родителям было по 15-14 лет. Они тоже своим детским трудом внесли свою лепту в победу, пока их отцы и мои деды воевали. Дай им Аллах всем здоровья и долгих лет. Казань Рашид. Угу. Мы много потеряем в жизни, когда этого поколения не будет. Угу. Точно так.
09. Какого вида ПЗРК или какими воронами сбивают технику России в Сирии? Коротко и ясно отвечайте. Пока есть два предположения. Игла и вторая... ОСА. Да?
Да.
Да, все.
Два. Классный вопрос. Письмо из города Большой Камень. Пишет женщина Екатерина, 49 лет. Реально ли планирование осуществления спецоперации по свержению и устранению господина Потрошенко и его фашистской хунты силами российских войск спецопераций?
Дорогие друзья, вот на этой ноте мы, на предпраздничной ноте, мы и заканчиваем военное ревю.
Еще раз всех с праздником.
С нашим священным праздником. Не забывайте, что мы с вами живем только благодаря тем, кто водрузил алый знамя победы над Рейхстагом. Вспомним их и послушаем эту песню.
День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелы в пыли, этот день мы приближали как могли, этот день победы. Порохом пробах, это праздник, с сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. Мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы.
День победы.
Порохом пропах.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.